Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли сегодня апологетический роман, я задумался. Что будет, если Бог сведет древнего викинга, популярного телеведущего и, ну, скажем, профессора истории? Вот об этом сегодня мы будем говорить в передаче о книгах «Эпиграф». И сегодня, дорогие друзья, добрый день, дорогие друзья, в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хостман по литературе. И сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня сегодня гость долгожданный, дорогой, так скажем, писатель, философ, телеведущий, профессор МГИМО, автор и ведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Павлович Вяземский. Здравствуйте, Юрий Павлович.
Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Да, я очень рад вас видеть. Для меня действительно большая честь и радость, что вы сегодня пришли ко мне в передачу «Эпиграф». Я очень хотел вас о многом расспросить, тем паче, что есть очень хороший повод для разговора. Ваша новая книга. И традиционно в начале передачи мы говорим, о каких книгах мы будем говорить сегодня. И если уж у меня в студии автор, то, соответственно, рубрика «От первого лица». И сегодня мы поговорим о книге, новой книге Юрия Павловича Вяземского «Бесов нос волки Одина». Вот это вот замечательная книжечка, вышедшая в издательстве «Эксмо». Юрий Павлович, викинги, Скандинавия всегда ведь сопровождают вас по жизни. Вы даже как-то сказали, что хотели выучить испанский, а вместо этого выучили шведский. Это правда?
Это правда абсолютно, потому что я когда-то увлекался изучением иностранных языков на стороне, при этом учился в МГИМО и учил там другие языки. Но мне больше нравилось вот одному с педагогом быть. Я маму давно просил, чтобы она мне нашла преподавателя по испанскому языку. Она не нашла, но нашла мне преподавателя по шведскому языку. Я вначале над ней посмеялся, но один раз, сходив к этой удивительной женщине, был завербован нормандским духом.
Ух ты!
Погиб студент.
И что же студент изучал? Расскажите, с чего вы начали чтение, изучение шведского языка?
Ну, это было очень интересно, потому что в это время как раз уже на первом уроке я не знал, что это будет урок, потому что я просто из вежливости пришел, чтобы не обижать коллегу моей мамы. Угу. А перед ней лежала книжка, которую только что прислали из Швеции. На шведском языке, естественно. Никто ее у нас еще не знал. Называлась она «Карлсон Потакет», который потом перевели «Карлсон», который живет на крыше. И она говорит: ну вот, вы, Юра, ты же знаешь английский язык, вот давай прямо вот сейчас и начнем ее читать.
Прекрасно.
И мы начали ее читать, и, в общем, честно говоря, до сих пор первую страницу я наизусть помню. Так что могу вам ее прочитать, но не думаю, что это нужно.
Карлсон в вашем чтении, Карлсон потом, который вот всеми, не знаю, я не знаю, любим, потому что у меня очень сложные отношения с Карлсоном
оказались. У нас очень любим. В Швеции его не очень любят, потому что считают, что он нехороший.
Ну, он же тролль, я так понимаю, да? Нет?
Ну, что он троллит, что он издевается над людьми, что он обманывает малыша.
Ну, но у меня тоже такое...
Я эту точку зрения не разделяю, да? Видимо, потому что русские от шведов все отличаются тем, что у них лучше развито чувство юмора, чем у шведов. Угу. Простите, пожалуйста, шведы дорогие. Förlåt varsågod. Это я на всякий случай по-шведски сказал.
Ух ты. И что же вы сказали по-шведски?
Пожалуйста, простите.
А, скажите, Юрий Павлович, вообще название очень интересное, «Бесов нос». Почему? Ну, во-первых, немножко, может быть, о предыстории этой книги. Как она появилась, судя по эпиграфу, да, в передаче «Эпиграф», судя по эпиграфу книги, книжка появилась благодаря вашему сыну, Сергею, я так понимаю, да?
Ну, нам вместе с Сережей.
Да. И как же?
Мы с ним вместе поехали на рыбалку. Это была очень интересная рыбалка на Нежском озере. В романе дело происходит на Ладожском, но, сами понимаете, тут уже не до личных путешествий. И как-то вот там вот вдруг все это стало рождаться у меня. Это все происходит очень неожиданно, Игорь Николаевич.
Это всегда неожиданно происходит?
Но со мной это происходит очень часто совершенно неожиданно, потому что я могу работать вообще над целым каким-то... над целым проектом. Так у меня было, например, вот с «Сладкими весенними бакуротами» и с романом о Понтии Пилате. Я 8 лет готовился к тому, чтобы написать роман о Древней Греции. С женой объездил почти всю Грецию. Ну, насколько можно, конечно, ее объехать. Там больше 2000 островов. И потом вдруг поступила команда, что о Греции не пишешь, а вот пишешь о «Страстной неделе», пишешь о Пилате и так далее. Вот то же самое было здесь. Я должен был продолжать серию, которая называлась «Сладкие весенние бакуроты», которая была посвящена евангельской истории, и в том числе истории Рима и Пилата. И вдруг вот эти самые норманы, их чаще всего называют викингами, они как-то вплыли в мою жизнь и стали мной распоряжаться и заставили меня писать вот это вот, в общем, странное сочинение, которое называется «Бесов нос». И первую часть, подчеркиваю, первую часть только.
Да, это первая часть
большого романа, который называется «Волки Одина», я уже опубликовал.
И будет еще две части.
Ну, ежели Бог даст. Во всяком случае, сейчас я заканчиваю вторую.
О, отлично. Это хорошая новость.
Она почти написана, но требует еще очень большой работы, потому что трудный роман очень. Жена моя говорит, что этот роман меня высасывает, но я как-то радостно.
Высасывает?
Радостно как-то этому отдаюсь.
Вы сами не чувствуете, что он высасывает вас?
Ну, иногда чувствую, особенно после того, как мне жена скажет, потому что, когда она что-то мне говорит, я сразу начинаю чувствовать. Я особенно становлюсь чувствительным тогда, когда меня направляет моя жена.
А у нас, да, дорогие друзья, вы можете писать, и не только я буду сегодня задавать вопросы Юрию Павловичу Вяземскому. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях, для меня сегодня самый главный писатель Юрий Павлович Вяземский, он же профессор МГИМО, он же телеведущий, философ и автор, создатель, ведущий телепередачи, и, можно сказать, что и Олимпиады, да, «Умники и умницы» с 92-го года.
Простите, пожалуйста, но очень бы хотелось, чтобы мы сегодня как-то про умников не говорили,
да? Потому что... Нет, не будем про умников.
Я пришел на «Удивительное радио», где меня позвали поговорить о моем романе.
Да.
Это было чрезвычайно редко, потому что даже когда я торгую своими книгами в магазинах, подавляющее большинство людей, которые приходят за автографом, они приходят ко мне именно как телеведущему. Есть такая передача, называется «Поле чудес».
Да.
Замечательно известный Леонид Аркадьевич Якубович. Вот если вдруг с ним вы попытаетесь заговорить о «Поле чудес», он может очень рассердиться. Он обычно говорит о «Поле чудес» ни слова.
Мы сегодня не будем об умниках.
«Поле чудес» не будем сегодня.
Я не могу поручиться за наших слушателей, Юрий Павлович, но я об умниках и умницах вас спрашивать не буду. Мы будем говорить только о книгах, потому что передача наша посвящена книгам. Но есть...
Так, «Сэмскмэгэ», что означает «очень-очень большое вам спасибо».
Пожалуйста. Я уж пытался что-то вспомнить.
По-шведски очень просто, потому что «таки» будет языков, «спасибо»,
да.
А «пожалуйста» будет «так-таки». То есть «спасибо за спасибо».
Я потом выучу обязательно, Юрий Павлович.
Пожалуйста, «так-таки».
«Так-таки».
О, отлично получилось. Идем дальше.
Идем дальше. Напоминаю, что нам можно писать через сайт teos.fm, через PR на сайте, и уже есть вопросы. Можно также нам написать через непосредственно под видеотрансляцией. Друзья, мы сегодня говорим о новой книге, о первой части большого романа Юрия Павловича Вяземского «Бесов нос», «Волки Одина». Вот у нас вопрос от нашего слушателя Михаила. Юрий Павлович, часто говорят, что сегодня молодые люди читают значительно меньше, чем их сверстники лет 30-40 назад. Вы согласны? Хотя, конечно, подозреваю, что если брать студентов в МГИМО, то это незаметно. Так ли это?
Ой, понимаете, мне сложно на этот вопрос ответить. Для этого же надо изучать. Это требуется социолог, который бы изучил проблему. Мне кажется, что люди разные, во все времена были. И меня, честно говоря, интересуют те люди, которые любят читать книги, я с ними общаюсь. В любом случае, в моей программе, о которой я заклял вас не говорить, если не читать книги, то не выиграешь.
Это же очень здорово, я так думаю, да?
Ну, лучше, конечно, выигрывать, ничего не читая, ничего не делая, но так как почему-то в жизни
так не происходит. А вы действительно считаете, что лучше выигрывать? Вот я обещал... вас не спрашивать, и честное слово, не буду спрашивать, то вы действительно считаете, что лучше ничего не читать, ничего не делать и выигрывать? А как же, ну так душа, есть, которая должна родиться, не знаю, в страданиях, в работе над собой?
Ну, так редко, конечно, происходит, но иногда, понимаете, когда тебе откуда-то сверху все это приходит, то... Ну, бывает так.
Да?
что ты ничего не читаешь, а все равно от природы у тебя ум, и ты, ничего не читая, становишься мудрым человеком. Так очень редко бывает, на это рассчитывать не надо, но случайно.
А вы встречали таких людей в жизни?
Встречал, они...
Да?
Они, как правило, были очень работящими людьми. Там, uh-huh. вот, когда-то очень давно я встретил такого замечательного каменщика. Он, в общем, книг особенно не читал, но мудрости его я завидовал.
Юрий Павлович, я, в общем-то, вы как-то сказали...
Простите, ради бога, я вспомнил, что мой любимый учитель uh-huh. Сократ, он же ведь, в общем...
Он вообще не любил книги, насколько я помню.
Он их просто вообще ничего не писал. Он считал, что с книгой как-то... Она всегда говорит одно и то же.
Да, я не помню, Платон ли это или
Сократ? Это Платон, конечно, да, потому что так, дорогой, мы о Сократе практически ничего не узнаем. Он же ничего не писал. Чаще всего мы говорим о Сократе именно платоновском.
Платон, мне кажется, говорил о том, что сейчас молодежь совсем испортилась, слишком много начала читать. Поэтому отчасти, может быть, вы правы по поводу книг. Почему именно «Бесов нос»? Вот сразу, естественно, «Бесов нос» — это такой мыс на восточном побережье Онежского озера. Он известен своими петроглифами.
Да, я его перенес на Ладогу.
Да, у вас же Ладожское, да. Но все-таки это то самое место.
Может быть, он там на Ладоге и есть, а мы просто не знаем.
Не знаем.
Чем? У меня очень много мистического элемента в книге, так что, в общем, я...
Ну да, я бы назвал это мистическим романом, потому что очень много и в разных ветках повествования, я молчу про Эйнерсагу отдельно, да, ну, естественно, и встреча вот этих очень странных людей, о них я очень хорошо хочу поговорить, о всех троих, да, каких троих, о четверых, если иметь в виду того самого Петровича, загадочную личность, зависит над которым приоткрываться чуть-чуть в конце романа, чуть-чуть.
В конце первой части.
Ну, да, в конце первой
сейчас
части.
Я, простите, да. Работаю над второй, и да, там да, уже да, это
да.
значительно...
Ну, я-то прочитал только эту часть.
Да, да. Слава богу.
Да. Смотрите, чем вас заинтересовало это место, и место, ну, место действия мы уже выяснили там, но вы перенесли на Ладогу, да? Чем вас заинтересовало это место? Почему «Бесов нос» все-таки? Не отпугивает ли, например, это название вот каких-то читателей?
Кого-то, может быть, отпугивает, но если он такой у меня пугливый, если то зачем, его отпугивает, да? То значит, он просто не мой читатель.
Согласен. Но почему вы выбрали это место? Или это просто... Ну, такое...
Понимаете, на этот вопрос очень сложно ответить, но просто вот... вот так называется то место, куда приехали мои главные герои. Угу. А потом, простите, в Эйнерсаге, который вы упомянули, uh-huh. у меня же ведь роман устроен, я просто читателям хочу рассказать да, таким да. образом, что через главу у меня в саговой манере идет рассказ о IX веке,
uh-huh.
о середине его, как раз это когда образовывалось наше великое государство, а через главу как раз три человека, которые приехали на рыбалку, вот на самый этот «Бесов нос». Поэтому, если читать саги, то там тоже Трольнес.
Ну да.
Место, на которое приехали три персонажа из IX века. И вот здесь три персонажа, и здесь три персонажа. Ну а четвертый, это же вы сами догадываетесь, кто он.
Да уж, хотелось бы знать подробнее, но буду ждать второй части. Может, вы приоткроете завесу, кто все-таки он. Ну, вообще, давайте немножко, да, Юрий Павлович уже рассказал, немножко, два повествования идет, повествование о викинге Эйнере, сыне темного Эйнера, да?
Квельдейнера.
Квельдейнера, да?
Вечерний Эйнер.
Вечерний Эйнер, да.
Можно и Эйнер. Темный, потому что он черный.
Да-да, черный. Ну, собственно, у сына очень интересно, русые волосы, и при этом темные усы и борода, темные усы и борода.
Да, но они такой... еще у него, если вы обратили внимание, они у него меняются.
Да, меняются, и при этом...
И самым мудрым читателям подскажу, обращу внимание, что в одном месте, нет, в двух местах написано, что у него были и синя.
Да, да.
Черные
да,
усы.
Да. Да. Ну,
обратите внимание на истиня.
Так. А вы не будете подсказывать нам, почему
истиня? Так что не буду, нет, зачем же?
Ну, так вот всегда.
Тогда будет неинтересно читать и...
Я думаю, что в любом случае интересно читать, да, роман состоит из двух частей, да, соответственно, Эйнерсага, повествование о викинге Эйнере, ну, у которого, скажем, мягко такая сложная судьба, да, начиная да. с детства, начиная с рождения, его сопровождают два, скажем, ну, практически мистических персонажей, которые приходят к нему фактически из мира иных. Это его нянька, его мама. Ну, я дальше не буду пересказывать все. Да? И, соответственно, три очень интересных человека, которые собираются на рыболовину, ну, как на туристической, наверное, как это базе, да, турбаза такая, частная турбаза, да?
Где... Это не турбаза, это специальные такие базы, которые существуют, они называются... Ой, господи, вы меня спросили, я сразу у меня стал глючить мой биокомпьютер.
Ну, в общем, назовем, может быть, это...
Рыболовецкая база, их сейчас довольно много, их, правда, мало на Ладоге и на Онеге, но их очень много вот в низовьях Волги, в районе Астрахани или на Ахтубе, там, где собираются рыбаки, где они предаются своему любимому занятию, ловят разных рыб.
Любите рыбалку?
Очень. Я плохой рыбак. Рыболов, простите.
Угу. Да, вы, кстати, поясняете, в чем разница между рыбаком, который профессионально... Да.
Я заранее только хочу вас предупредить, что, понимаете, когда писатель, хороший писатель, я считаю себя хорошим писателем, за это и страдаю, поэтому у меня мало читателей, потому что у меня читатели тоже должны быть очень хорошие и умные. Вот он же ведь иногда совсем не отвечает за то, что говорят его персонажи, потому что их надо отпустить на свободу и... И они, в общем, иногда говорят то, что они хотят говорить. В частности, я совершенно не отвечаю за своего профессора.
Синявина, который подчеркивает, да, что он Синявин.
Который ругает...
Всех и вся, и Россию в том числе.
Всех и вся, и мое любимое телевидение в том числе. Вот я за него не отвечаю, но вот он меня так себя ведет. За это, правда, он потом и расплатится.
Ух ты!
Вы сразу... Да, собственно, уже, наверное, понятно. Ну, да. Его же за его лекции выгнали из Питерского университета.
Итак, три человека приезжают. Известный, соответственно, профессор истории Синявин, про которого мы говорили только что. Очень личность противоречивая. Вы уже немножко затронули эту его противоречивость. Известный телеведущий Александр Труль. Да? И очень странный, неуклюжий.
Больной,
пожилой, в общем-то, человек. Он старше, если, скажем...
Да, ему 60.
Вот, вы прям назвали точный возраст, 60, Митя.
Я довольно точно знаю, потому что одному 60, другому 48 профессору, и, 30... и мега-телеведущему 32.
32. Итак, три человека.
Обратите внимание,
очень...
12 лет разницы, то есть это по гороскопу одно и то же животное, я имею в виду по-восточному.
Ага.
Интригую.
Да-да-да-да. И появляется еще и четвертый персонаж Петрович, который и драйвер, и он...
Он егерь. Да, егерь он себя называет драйвером. Но вообще существо довольно мистическое. Например, может предсказать, когда на какой спиннинг клюнет. Там их 11, он точно говорит, ну вот сейчас на этот клюнет.
Ну,
и клюет.
При этом даже, например, в эпизоде первой рыбалки он точно предсказывает, через сколько минут клюнет. Там, через 4 минуты точно.
Ну, так это уж совсем просто, если сдать на какой спиннинг.
Да, действительно.
Ага.
Скажите, Юрий Павлович, почему вам важна была вот эта параллель? Эйнар и вдруг эти три очень странных персонажа, которые ведут свои... Не сказать, беседы, дискуссии во время рыбной ловли, не только во время рыбной ловли. Вот
Игорь Николаевич, это... нечестный вопрос, потому что если я сейчас сразу вам отвечу, то тогда...
Неинтересно будет читать? Тогда... Все равно интересно же читать. Но вы можете не отвечать, Юрий Павлович, вы вправе вообще не отвечать и сказать, лучше это...
Нет, это неинтересно прийти на такое хорошее радио и не отвечать на вопрос, это просто неприлично себя вести, несмотря на то, что я родился в Ленинграде, а там, в общем, много неприличных людей иногда рождалось. Угу. Я только не современных беру, наших политиков, ради бога. Я скажу так, что между этими тремя в 9 веке и тремя в 2012 году, я настаиваю, что это 2012 год именно, это юбилейный год в отношении образования нашего государства, если верить повести временных лет и считать, что наше государство возникло в 862 году. Вот между этими тремя там и тремя здесь существует прямая, очень любопытная, до конца еще мною непонятая связь. И не уверен, что я ее до конца пойму. А хочу это так в третьей части написать, чтобы это мне потом объяснил мой читатель, и чтобы он сам себе составил какое-то мнение. То есть это все не случайно. Так что не надо меня ругать за то, что вроде бы главы между собой не связаны, потому что они связаны, но только дайте дописать.
Ну, я буду делать все для того, чтобы вы написали, что от меня зависит.
Спасибо.
Вот, но, по крайней мере, Ира Павловича... Ну, а связи есть, например, если я не ошибаюсь, кто выходит, Митя или Синявин, и видит из тумана проступающие ладью викинга.
Да, это пролог, это самая первая глава, да, да. Там это вот делает как раз этот Митя, этот странный
да,
человек.
Да, Митя, да. Который, ну, при этом, страдая там радикулитом и кашлем, может да. за высокий борт катера сигануть, так что...
Ну, а ему деться некуда, потому что если он хочет ехать вместе со всеми, ему надо преодолеть эту боль и сесть. Я, собственно говоря, это сам по себе знаю, потому что когда мы с сыном поехали на ту рыбалку, на которой родился этот роман, у меня тоже был сильнейший радикулит.
Ох, ну...
И мне пришлось с дикими болями и садиться в лодку и вылезать из лодки.
Да, это действительно печально, но смотрите, Юрий Павлович, все-таки я, ведь отношение к трем вашим персонажам в современности в 2012 году у вас ну, такая подчеркнутая ироническая интонация описывает их, да, и по отношению к телеведущим, по отношению к Мите. Митя тоже загадочный персонаж.
Он самый загадочный.
Да, не менее загадочный Петрович.
Он, по секрету вам скажу, самый, скорее всего, центральный.
Но это чувствуется, сколько, как вы пытаетесь его в тень увести на самом деле. Но он все равно же из тени выходит постоянно.
В первой части, да, во второй он уже из тени начнет сильно выходить, а третья часть просто его. Там так все сделано, понимаете, что первая часть, она, в общем, там главный герой — это профессор, вторая часть главным героем становится в 21 веке становится мегаведущий, а в 9 веке становится некто по имени Хельги, а в третьем... А в третьей части там главный становится Митя, и в 9 веке становится главным тот, кого я называю Ингвар. Но на Руси его потом иначе назовут. Ой, что-то я не то сказал, наверное. Их вообще потом на Руси всех по-разному назовут. И Эйнара, и Хельги, и Ингвара.
Все, уже заинтриговали.
Да нет, я же, следующими... Мы же еще перед началом, я посмотрел в ваши глаза и понял, что вы человек умный и чувствующий, так что что обманываете-то? Вы уже, наверное, и догадались.
Но о всем я не мог догадаться, Юрий Павлович, все-таки. И все-таки, вот смотрите, подчеркнуто...
Девятый век, три человека, о которых идет речь, которые проходят через обряд побратимства, то есть становятся побратимами, называются верингами. На Руси потом их иначе будут называть с помощью византийцев. Три побратима. У вас очень хорошее радио, очень хорошие слушатели, так что они-то уж точно должны догадаться, что происходит в середине IX века с тремя побратимами.
А мы вернемся в 2012-й.
А в 12-й там сложнее. Там я вам ничего подсказывать не буду, просто потому что я сам до конца не знаю там.
Смотрите, вот эти три
героя... Это граница, о которой там все время идет речь, граница.
Которую не пускает Петрович.
Которую не пускает, конечно, потому что...
Причем достаточно категорично.
Они еще не готовы ее пересекать. И поначалу думается, ну, понимаете, поскольку Ладога там действительно сотни километров, начинается финская граница. Но здесь это немножко другая граница, которая может быть значительно ближе.
Вы их довольно иронично описываете. Вот не заслоняет ли ваша авторская ирония какой-то...
Она не моя.
Не ваша?
Она в данном случае не моя, потому что я вас заранее предупреждал, что автор, в общем, он осел. Он осел, называйте это как хотите, либо какой-то диктовки, либо воображение, либо замысла, либо поведение. Главный герой — это, в данном случае, это профессор. А профессор — человек очень ироничный, даже в каких-то местах циничный.
Мне кажется, он больше саркастичный,
вот,
Или
саркастичный, понимаете? И вот стиль как раз этой первой части, он идет как бы от этого профессора. Во второй части это уже не будет, потому что там уже будет более позитивный, то есть однозначно позитивный Саша Труль, телеведущий.
В книге вы поднимаете вообще очень сложные вопросы, куча сложных вопросов.
Профессор не
через...
я. Не
я, профессор. Конечно, во всем виноват ваш герой.
Конечно.
Вы-то к этому руки не прикладывали.
Нет, я прикладывал, но это он. Я просто заранее хочу, чтобы вот, Боже упаси, только не подумайте, что я в какой-то мере сравниваю себя с Федором Михайловичем Достоевским, потому что он титан мировой литературы, а я просто сочинитель. Но когда люди начинают писать о том, что легенду о великом инквизиторе сочинил Достоевский, меня всегда это очень напрягает, потому что...
Это
Иван Карамазов сочинил свою поэму, и в каком-то смысле весь роман — это попытка Достоевского возразить Ивану.
Угу.
Как мне представляется, в общем-то, конца ему так и не удается, и даже его житие великого грешника как-то вот на эти страшные карамазовские, ивановские вопросы не отвечает.
Да.
Понимаете,
и
если ты пишешь, в общем, художественную литературу, каким бы примитивным автором ты не был, ну, если это действительно художественная литература, то тут автор свою рожу, в общем, как правило, показывать не должен. Либо тогда он прямо говорит, что вот от автора.
Ну, на самом деле-то, если вы затронули Достоевского даже повествователь условный, да?
Ну, у него есть, и там он говорит...
Да, и да. Он не равен автору.
Он не равен,
да,
нет.
Далеко не равен автору, нет. Особенно в «Бесах» и «О братьях Карамазовых» в том числе, да?
Нет, и очень ехидно, и очень как бы так по-простому.
Да-да-да, и язык меняется очень сильно.
И по-журналистски, ну, журналистика, конечно, тех времен, да?
Так вот, ваш профессор Синявин...
Вот говорю, понимаете, он очень умный ведущий. Ну ведь явно догадался же, ведь, догадался.
Но я молчит. Не буду говорить. Молчу.
Но молчит.
Молчу. У меня профессия такая — молчать, потому что должны говорить гости в этой студии, а не
хорошая
ведущие.
Хорошая профессия на радио, дорогие радиослушатели.
Вот. Так вот, все-таки вернусь. Я вас все равно...
молчать.
Я вас, Ерепал, все равно буду возвращать к вашему профессору Синявину. Он поднимает очень разные вопросы. Провинциальная Россия, вера в Бога, связь времен, антиклерикальная критика. Например, в одном из бесед с местным населением возникает вопрос часов патриарха. И Синявин пытается это повернуть совершенно на другой взгляд.
Ну, естественно,
взгляд,
это обычные палайки. Часы, квартира.
Это поиск, скажите, это все-таки поиск новой формы романа, апологетика, облеченная в художественную форму? То есть я всегда, когда я читал ваш роман, честно скажу, я все время себе задавал вопрос, и этот вопрос я, скажем, в названии эфира поместил, да, возможен ли сегодня апологетический роман, возможно ли художественный...
Я даже не понял, вот вы когда сказали это вначале, я не понял, апологетический это что?
Апологетический роман, где поднимаются
защиту
вопросы...
Веры.
Да, защиту веры. Но, по крайней мере, поднимаются вопросы веры и неверия. Да? Вот, что такое Россия, как мы можем себя... Можем ли мы себя без веры идентифицировать?
Не, ну, это очевидно, по-моему, всякому мудрому человеку, всякому мыслящему человеку, что Россия без веры совершенно невозможна. Она просто теряет весь свой смысл. Угу. Другое дело, какая это вера? Потому что Россия удивительная страна, она громадная страна, противоречивая страна. Ну, читайте Бердяева.
Угу.
Некоторые его сочинения совершенно великолепные. И вот профессор, он свято верит, он свято православный, даже иногда агрессивно православный, но если вы обратили внимание на последнюю главу, когда Митя начинает рассказывать странный анекдот, не странный, а... Сейчас вспомню. Скверный анекдот. То там, в общем, по церкви он проходится хорошо.
Хорошо, но вот поэтому эта дискуссионность, мне кажется, очень отвечает моему пониманию того...
Ну, каким... конечно, потому что вы русский думающий человек, понимаете, естественно, как без этого.
Но у вас это получилось...
Какая же художественная литература без этого?
Вы не задумывали, изначально, что он будет таким, да? Он стал писаться... Просто как у Толкина в «Властелин колец», просто его христианство, он и не думал проповедовать христианство, но его христианство через текст, в отличие от...
Хотелось бы, чтобы у меня было так, и хотелось бы, чтобы у меня было, хотя бы одна сотая читателей вот этого замечательного автора.
Ну, я думаю, что у вас не меньше хороших читателей, тем более, вот, например, я помню, как я читал со своей дочкой, прошу прощения, у вас довольно раннюю повесть «Шут», 82-й год, если не ошибаюсь. Да?
Ну, это книжка вышла, да.
Да-да-да, и мы очень много дискутировали, поэтому по поводу читателей есть и молодая аудитория ваших читателей и сегодня, да, но смотрите... Скажите, вы поднимаете один раз в романе очень интересный вопрос. Вопрос об интерпретации истории и искажении истории. Вот интерпретация истории и искажение истории. Равнозначны или неравнозначны ли? Это разные вещи, по-вашему.
Для меня равнозначны, потому что история — это же ведь как река, она протекла, и попробуй вернись туда, где что-то уже протекло. Это же ведь... Всяческая история — это интерпретация. Угу. Другое дело, что для меня искажение — это тогда, когда человек специально искажает. Который никогда этого не видел и этого, главное, не чувствовал. Но ему выгодно, чтобы это было так, и он так вот говорит.
Угу.
А так, понимаете, каждый человек, который касается истории, он так или иначе ее искажает. Даже очень честный, солидный и талантливый историк, он, в общем, вынужден... Сознательно или предсознательно, или бессознательно, он все равно факты подгоняет под некоторую концепцию, которая у него нарисовалась. Что касается политиков, то просто приличный политик, он обязательно должен его выстраивать так, как ему нужно для его политической линии. Если это он не делает, он просто плохой политик.
Когда вы пишете
роман... Политик, который говорит о честной истории, угу. Это, как говорят в Одессе, не делайте мне смешно.
Угу. Это нонсенс, по-вашему.
Ну, то есть это нонсенс для хорошей политики, потому что ему надо как раз из истории взять те факты, которые подтверждают его курс, которые мобилизуют общество в том направлении, в котором он хочет мобилизовать.
Скажите, Игорь Павлович, для вас история, как для Дюма, это вешалка, на которую вы всегда надеваете новое платье, или же это повод поговорить об очень важных вещах?
Нет, для меня это повод поговорить о тех вещах, которые меня волнуют. Это попытка заглянуть в себя. Это попытка как-то объяснить мне нашу удивительную страну и вообще весь наш удивительный мир.
Угу.
Нет, вот Дюма.
Вы
имеете в виду Дюма Пэр, в смысле?
Ну, Дюма Пэр, да. Не Дюма драматург, да, не Дюма сын.
Дюма — это великий совершенно, великий билетрист. Я не билетрист. Поэтому у меня никогда не будет столько читателей, сколько у Дюма, и мне очень не хочется, чтобы у меня бы их так было столько, потому что у таких писателей, как я, читателей должно быть немного. Но зато Эдуард Успенский когда-то моего Пилата, детство Понтия Пилата, читал 2 раза. И когда я страшно удивился, он мне признался. Зачем 2 раза? Он говорит, понимаешь, Юра, а вот у меня возникло такое ощущение, что ты там жил в Древнем Риме. И мне стало любопытно вот... ответить себе на этот вопрос.
И как вы себе на него ответили? Жили вы в Древнем Риме? Ну, было ощущение, что вы жили.
Ну, понимаете, если бы это был мой герой Митя, или Дмитрий Аркадьевич Сокольцев, то он бы, наверное, ответил, что, возможно, и жил. А я могу смело ответить, что я, естественно, когда я писал этот роман, я там жил. Во всяком случае, моя жена, когда я приходил после... рабочего дня после написания романа ужинать к нам на кухню, она иногда говорила: «Юрочка, ты пришел ко мне, к Танечке, ты не в Древнем Риме, ты что, давай перестраивайся, реагируй на меня». То есть, видимо, я вот до этого жил, а потом, естественно, возвращался к жене.
Ну, это прекрасно. Нужно всегда возвращаться, мне кажется, к своим близким, несмотря на то, в каких пространствах ты сейчас обитаешь.
Если ты их любишь.
Обязательно.
И если тебе с ними хорошо.
А если ты не любишь... Ну,
я же как говорю, автор «Бесова носа», понимаете, или «Носа», простите, наверное, так правильно говорить. Я никогда его не склонял. Вот, а там у меня потом в разных частях разные будут отношения.
Но вообще...
У моих героев.
Мистическая реальность, прорывающаяся на странице, и вот эта связь времен как раз, по крайней мере, в первой части проявляется именно в том, что иногда гости из 9 века заглядывают в 2012-й, или призраки этих гостей, или вообще просто
там
реальность.
Там другие призраки, те, которые вы видели, там даже Петрович, который специалист по всяким призракам.
Да-да-да-да.
Вы уже его так позиционировали, явно, что мальчик непростой.
Ну, особенно...
Он почему-то очень нравится моим читательницам. Это, видимо, вот это вот отношение наших умных женщин. Они очень любят потусторонние или потусторонние. Мне многие говорили, что, ой, ну какой интересный человек Петрович. Вот он мне больше всех понравился. Мне эти трое, они меня раздражают. А вот Петрович мне очень понравился.
Ну почему? Мне Митя очень понравился.
Да вы что?
Да. Ну вот своей неоднозначностью.
Я не хочу просто прерывать прямой эфир, потому что я бы встал и пожал вам руку, потому что он мой самый любимый.
Ну, Митя действительно очень неоднозначный, яркий.
Персонаж совершенно не прописанный.
Он очень интересный, яркий, неоднозначный.
А самый неинтересный кто?
Самый неинтересный?
Мы меняемся местами, я начинаю задавать вопросы.
Да-да-да. Самый интересный, наверное, все-таки...
Телеведущий.
Да, телеведущий. Но я думаю, что, может, вы меня разочаруете и сделаете его интересным во второй части. Все может быть.
Интересный человек на телевидении не работает.
Не работает,
сказал автор ведущей программы «Умницы и умники».
О которых обещался не говорить сегодня. Да, дорогие друзья, напоминаю, у меня в гостях Юрий Павлович Вяземский, замечательный писатель. Мы говорили сейчас о его новом романе «Бесов нос волки Одина». Это первая часть романа в трех частях, и Юрий Павлович сейчас трудится над второй частью. Мы прервемся на небольшую паузу, буквально 20 секунд. Мы расскажем, как нас найти в социальных сетях, и потом продолжим наш увлекательный, надеюсь, и для вас тоже увлекательный разговор.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Сегодня в передаче о книгах эпиграф к нам пришел Юрий Павлович Вяземский, писатель, философ, профессор МГИМО. Не буду говорить про ту передачу, которую все знают, он ведет, о которой он зарекся не говорить. Юрий Павлович, расскажите о цикле своих страстных романов, ведь я так понял, что вы начали писать роман на каждый день страстной недели, да, страстной понедельник, страстной вторник. Я ошибаюсь или нет?
Вы не ошибаетесь, я так задумывал, но потом...
То есть вышли три, насколько я понял. «Сладкие весенние бакуроты»,
да.
«Великий понедельник, детство Понтия Пилата» и «Трудный вторник, великая любовь юности».
«Сладкие весенние бакуроты» называется вся серия.
Вся серия,
там, значит,
да?
«Великий понедельник, действие происходит в Иерусалиме на страстной неделе». Это, значит, первый роман.
Угу.
Потом вышло «Детство Понтия Пилата». Крайне рекомендую, потому что мне кажется, что из этой серии самое интересное. И, наконец, вышел двухтомник, который называется «Юность Понтия Пилата». Но эту третью часть не рекомендую читать, потому что многие мои читатели на этом романе ломаются. Хотя мне, когда я его писал, как-то он очень нравился.
А почему ломается?
Не знаю, то ли римский разврат их пугает, то ли, так сказать, слишком, как англичане говорят, bookish, книжно. Не знаю, в общем, не рекомендую. А вот «Детство Понтия Пилата»... Вот меня вдруг в Рим повело, и потом должна была быть и среда, и четверг, и главное, все это было подготовлено, и все это было, в общем, в целом продумано, но вот тут появились самые эти норманы.
Норманы, внезапно выплывшие из тумана на своей воде.
Это я по-шведски говорю,
Юрий Павлович, скажите... Герой, почему именно герой Понтий Пилат этих романов, по крайней мере?
Я не знаю, потому что так заказывали. Потому что первоначально в первой части, естественно, у меня были апостолы, был Иисус Христос, написанный чрезвычайно канонично, потому что он говорил те тексты, только которые говорят в Евангелии, и вообще я его держал на дальнем плане.
Ну, он возник уже как основной, который интересует читателя.
А дальше почему-то вот я понял, что обязательно надо писать про Понтия Пилата, и для себя это объяснил тем, что про этого человека, который, в общем, сыграл чрезвычайно важную роль в евангельской истории, мы почти ничего не знаем. А то, что мы знаем, это, в общем... А ведь это было самое напряженное время.
Ну да.
Это было чудовищно напряженное время для Понтия Пилата, потому что в этот момент как-то как раз в Риме началось то, что у нас было в 37-м году, или в 38-м, или в 1952-м. То есть началось состязание между местным Берии, Сиян его звали, и уже стареющим императором Тиберием. То есть Пилат находился в тяжелейших условиях. И когда, если вы помните, в пятницу народ стал кричать, что если ты его не раз понял, значит, ты враг Цезарю, это было очень страшное обвинение, особенно в ту эпоху. И мне как-то захотелось, в общем, посмотреть, а что это был за человек, а почему он не признал, потому что он Судя по всему, он очень был чувствующий человек. Почему он не понял, что рядом с ним Бог? Что рядом с ним Христос?
А вы думаете, он не понял?
Ну, я когда думаю, читаешь... Я думаю, да, что он однозначно не понял. Во всей глубине.
Угу. Не понял. Потому что мне
во всей
кажется...
глубине, сами понимаете, когда человек понимает, что рядом Бог, которого ты посылаешь на распятие, то, грубо говоря, хрен с ним, с Тиберием, и хрен с моей жизнью, потому что...
Ну вот смотрите,
у
очень
Булгакова,
интересно.
Помните, это бессмертие, бессмертие.
Ведь очень интересно, ведь мне кажется, перед Пилатом, опять же, мой взгляд, и я не претендую на истину последней станции, да, когда ты читаешь в Евангелии,
это
ты видишь...
Это хорошо, что вы не претендуете на истину в последней станции. Мне так нравятся люди, которые на нее не претендуют.
Кто я такой, чтобы претендовать?
А любые, которые начинают претендовать на истину в последней инстанции, они меня пугают.
Ну, меня тоже, скажем, по секрету.
Даже священники, пожалуй, священники особо пугают.
Да, согласен с вами. Любой священнослужитель, думающий, что он истинно в последней инстанции, он, в общем-то, мне кажется...
Он как-то забывает о начальнике, по-моему.
Да, опасно. На опасном пути находится. Но Пилат уже с пророческим сном приходит жена. Да, и не делай ничего этому праведнику, она говорит. Пилат размышляет
да.
об этом.
Прокула.
Да, и Пилат размышляет об этом, и Пилат же, по сути, на мой взгляд, встает перед выбором, ну, либо вот я пойду против всех и спасу этого, а он пытается это сделать в какой-то момент, да.
Момент неоднократно
получается. Да, неоднократно, сделать. Да. Ну, там очень интересно, что когда он предает на распятие, да, там в Евангелии евангелист очень точно ему говорит о том, что и теперь Ирод и Пилат стали друзьями, по-моему, так. И вот этот выбор между твоим вот этим миром налаженным, пускай и сложным, пускай и как бы опасным, но каким-то мессией, который заявляет, что он Бог, он выбирает вот эту налаженную вокруг жизнь. Ну, по крайней
это
мере...
Это, Дана, вы опять меня толкаете, да. Вы меня в пятницу толкаете, а у меня вторник только написан.
Вторник
я стал писать ради того, что, понимаете, я хотел сам изучить и своим читателям показать, что это был же ведь чрезвычайно интересный момент римской истории. Это Рим был велик. И где-то в какой-то захолустной Иудее, в каком-то захолустном городишке, совершенно непонятно зачем там, не в гостинице, где мест не оказалось, а где-то вот на выезде, на скотном дворе, в кормушке, родился Бог. И об этом все хорошо знают, но про Рим никто не знает. Рима не ощущают, величие это не ощущает, религии не ощущают.
Но у Рим-то вообще, мне кажется, я могу опять же ошибаться, и вы меня поправьте, и обязательно поправьте, Рим вполне себе толерантно относился ко всем религиям, ко всем богам. Ну, в общем-то, и император у них был богом. Это лишь один из богов? Христос.
Ну, там были, понимаете, это было разное время. В разное время было по-разному. Там просто очень четко, совершенно, там не было догматики. Так же, как у древних греков, догматики не было. То есть у язычников, пожалуйста, верь во что хочешь. Но
и
ты обязан был обязательно соблюдать следовать государственным ритуалам государственной религии. И если этого не делал, то за это тебя преследовали.
Насколько вы, когда писали, погружались вообще в римский...
Тем более, что это, понимаете, там еще довольно сложно, потому что в те времена же ведь христиан... их не сразу стали преследовать, это потом все началось.
Ну,
это
да.
Уже был закат Рима. Из-за этого, я думаю, что, в общем, Рим, Древний Рим и погиб.
А когда вы писали, насколько вы погружались в эти реалии Римской империи, и насколько это вас поглощало, когда вы писали?
Ну, меня всегда это поглощает, потому что иначе же не напишешь, иначе же... У такого читателя, как Успенский, не создалось бы впечатление, что я там жил. Там просто действительно надо жить. А там вообще какие-то странные вещи даже стали происходить.
Ну-ка.
Но одна вещь была действительно странная, и она меня как-то очень сильно вдохновила, потому что, когда роман был опубликован, моя учительница, историк совершенно замечательный, который в то время заведовал кафедрой всеобщей истории МГИМО, я ей подарил книжку, она прочла, И говорит, Юрий Павлович, что-то я, говорит, не понимаю, потому что очень долгое время считалось, что Тевтобурский лес находится вот там-то и там-то. Но совершенно недавно археологи обозначили в качестве нового места, предполагаемого для этого леса, а это центральный момент в романе, там как раз происходит в это время знаменитая битва с легионами Вара со стороны германцев, Армения. Они раскопали совершенно новое место, где найдено очень много артефактов, и теперь они, все внимание передвинулось именно к этому месту. Ну, у вас это место описано. Оно даже описано, что оно в виде амфитеатра. Угу. Дело в том, что у вас ведь роман вы писали, наверное, где-то года два назад. Я говорю, нет, три. Он говорит, потом он у вас лежал, потом его публиковали. А это открытие было совершено меньше, чем год назад. Вот это как?
Вот это как, Юрий Павлович?
Вы не могли познакомиться с этим, читая научные сочинения?
То есть, как...
Ну, я ответил булгаковским. Булгаковский мастер, помните, восклицает в сумасшедшем, правда, доме. Ох, как я все это угадал, как я все это угадал.
Ну, таких...
Когда слышит про то, что Воланд появился на Патриарших.
Таких отгадок много было?
Да нет, наверное, это...
Единственное, да?
Понимаете, я не могу сказать, что единственное, потому что я не знаю, может быть, их было и много.
А для того, чтобы, например...
Но это была такая яркая, конечно.
Для того, чтобы написать, на мой взгляд, достаточно быт, вы же должны ощущать...
Это надо все читать.
Да, вы же должны, опять же, ощущать, ну, не знаю, пыль под сандалиями.
Ну, там, помимо всего прочего, еще надо как следует почитать все, что есть. Но это вообще, я поэтому очень медленно пишу, и у меня мало... Мало романов, потому что мне надо обязательно прочесть все, что, к чему я могу дотянуться. В том числе это одежда, в том числе это еда, в том числе очень сложно было с движениями легионов, потому что в разное время у Рима они были разные, пока мне мои консультанты не сказали, Юрий Павлович, да плюньте вы на все это, пишите, как вам пишется. Но я очень доволен именно этими военными сценами. У меня подробнейшим образом описано, как шла Алла, как шли легионы, как они строили лагеря, как они строили эти лагеря во время временной, во время сражения и так далее. Вот мне это... Это, конечно, не так хорошо, как у Льва Николаевича Толстого в романе «Война и мир», но... Я себе в оправдание могу сказать, что, во-первых, Лев Николаевич – титан мировой литературы, а я просто сочинитель российский. А во-вторых, у него просто было очень много материалов, а у меня этих материалов было очень мало.
Скажите, Юрий Павлович, вот у нас не так много времени осталось, а на ваш взгляд, могут ли книги привести человека к вере в Бога? Художественные книги, конечно.
Ну, меня лично вот... Нет, понимаете, если это книга «Библия», то тут, по-моему, и вопрос ставить не надо.
Да, конечно. Это очевидно.
Вот, а художественные книги... Вот в моей жизни я стал подозревать, что Иисус, наверное, все-таки существует даже не по книге, а когда отец привез из Америки рок-оперу, которая называлась «Jesus Christ Superstar».
«Jesus Christ Andrew Weber. Эндрю Войт Вебера.
«He is dangerous».
Ну, там достаточно... своеобразная концовка.
Свободно, да. Понимаете, но там есть Иисус Христос, и я сразу понял, что это очень интересно, и что это проливает какой-то свет, может быть, даже мутный, но это какое-то то направление, о котором я совершенно не знаю, меня туда потянуло. А потом появился роман «Мастер Маргарита», и здесь уже у меня как-то вообще все сомнения пропали.
Ну, хотя... там не ортодоксальный Христос, в общем-то.
Совершенно не ортодоксальный.
Весьма не ортодоксальный.
Дело в том, что потом-то я стал соображать. Понимаете, это же Евангелие от Воланда, это же надо хорошо помнить. Там делается все для того, чтобы перевернуть все Евангелия. Ходит тут какой-то, говорит, помните, Левий Матфей с козлиным пергаментом.
Так все записывает.
Я заглянул, а он все не так записывает. И дальше вообще гениально он говорит. Я ему говорю, сожги ты это ради Бога. Представляете, это Иисус Христос советует Евангелисту Матфея сжечь первое Евангелие, это при том, что рукописи не горят.
Да-да-да. Ну, это уже отдельная песня. Большое спасибо, Юрий Павлович, что сегодня пришли ко мне в гости, к нам на Теос Медиа, в Эпиграф. У меня сегодня, напоминаю, был замечательный писатель Юрий Павлович Вяземский. Его новый роман, первая часть романа, большого романа «Бесов нос», «Волки Одина», вы можете уже почитать и купить. И, конечно же, буду рад видеть вас снова. Да благословит вас Господь. До свидания.
Спасибо.
эпиграф. Мы знаем о книгах все.